Глава 9. Встреча с не совсем добровольными гостями состоялась на следующий день. Фомичев принял их в модуле, служившем офисом. Места там хватало, и хотя, на его взгляд, обстановка, мягко говоря, не поражала богатством, все же на данный момент это было единственным официальным местом. Ну, кроме офисов, предприятий. Вместе с Фомичевым сбоку за столом сидел Васильев. На диване устроились оба их специалиста по Древней Руси и Андреев. Он совершенно выздоровел и выглядел гораздо лучше, нежели год назад. Куда его пристроить, Фомичев не знал, да и готов был позволить ему бездельничать следующие 30 лет в качестве благодарности за это приключение. Однако Александр прибился к группе научников, принявших его в свой маленький коллектив. Чем он там мог быть полезен, Фомичев не знал, но им было виднее. По крайней мере, они его не гнали, и он как бы был при деле. Вслед за Никодимовым вошел первый гость. Фомичев внимательно всмотрелся в него. Среднего роста, русоволос, с небольшой бородой, сероглаз, лицо правильное, типично русское. Он обвел глазами комнату и посмотрел на Фомичева оценивающим взглядом. Потом снял шапку и, слегка поклонившись, произнес: «Купец Ждан, сын Борислава из града Смоленска. Прости, не знаю, как к тебе обращаться, боярин или... Зови меня князем. Сергей Владимирович Фомичев, князь Вяземский». Васильев, склонившись над столом, хрюкнул. Оба спеца по Древней Руси заулыбались. Фомичев ответил им жестом: «А что делать? Не я такой, жизнь такая». «Прости, князь, не знаю такого города и княжества. А вот все, что видишь вокруг, это и есть княжество Вяземское, точнее, его сердце. Но в скором времени мы станем известны не только в земле Смоленской, но и далеко за ее пределами. Тебе, Ждан, показывали, что мы умеем делать и чем можем торговать». «О да, княже, таких чудес я никогда не видел и даже не слыхивал. И батюшка мой никогда ни о чем подобном не рассказывал. А он даже за море Хвалынское хаживал. Так вот, Ждан Бориславович, с этим товаром и ты можешь работать, в смысле торговать. Мы тут люди новые, а ты и старшину смоленскую знаешь, и купцов, и в ценах ориентируешься». «Ория, что?» «Спрос и цены знаешь. В общем, мы можем быть полезны друг другу». «Мне бы интересно это было, не скрою. Уж очень удивительные товары у тебя, княже, но ничего у меня не осталось, а тех денег, что вы мне сохранили, хватит лишь не умереть с голоду до весны. Лодью я купить не смогу, товар на продажу тоже, и ватагу для лодьи не соберу». «Ты женат?» «Нет, хотел свататься после этого похода к одной деве, но теперь не знаю». «Денег мы тебе дадим. Ты будешь иметь долю в нашем общем деле. Но сначала тебе нужно обучиться нашей грамоте, чтобы можно было нам с тобой общаться и грамотами. Место, где ты пока будешь жить, тебе указали?»
«Указали, княже».
«Готов ли ты служить мне?»
«Я готов служить тебе, княже».
«Ну, а я обещаю тебе, что ты будешь первым среди всех купцов на Руси. А сейчас пригласи своего товарища, я хочу и с ним познакомиться». Купец снова склонил голову в поклоне, потом надел шапку и вышел. Не все слова в разговоре с купцом были понятны Фомичеву, равно как и купцу его. Помогал специалист, подсказывая то или иное понятие. Но в целом различия в языке были не столь существенны. Полминуты спустя в модуль вместе со Жданом вошел второй гость. Схожим с купцом он был цветом волос, глаз, небольшой бородкой и примерным возрастом. Физически выглядел крепче, хотя и купец был нехилым мужчиной, а вот взгляд был совершенно другой, спокойный, прямой и открытый. Действительно воин.
«Это не спрячешь, прав Никодимов», — сделал вывод из увиденного Фомичев. «Ну, здравствуй, Чтибор. Кто я, Ждан, сказал?»
«Сказал, князь. Ты воин, поэтому вместо слов лучше посмотреть, чего ты стоишь».
«Как скажешь, князь. Ну, пойдем тогда, сходим на тренировочную площадку». Фомичев поднялся, и вслед за ним поднялись все присутствующие. Чтибор у входа посторонился, пропуская князя, и вышел сразу за ним. До площадки на окраине промбазы ходу было минут 10. По времени как раз там шла тренировка бойцов из группы, специализирующейся на холодном оружии. В принципе, на тренировки по возможности ходили и бойцы, работающие с огнестрелом, равно как и первые. Поголовно, кроме мечей, луков и так далее, имели пистолеты и умели ими пользоваться. Однако время требовалось сделать упор на холодное оружие. Никто не знает, когда закончатся боеприпасы, к современному для них оружию и мечи станут основным аргументом в защите жизни пришельцев. Когда группа вышла к тренировочной площадке, занятия прервались.
«Федор Иванович!» – подозвал к себе руководителя тренировочного процесса, бывшего реконструктора. «Надо вот воина посмотреть. Организуй!»
К ним степенно подошел синеглазый и остроносый высокий крепкий человек, поздоровался со всеми и, кивнув на деревянную стойку, на которой размещалось деревянное тренировочное оружие, предложил Чтибору: «Выбирай». А сам подозвал к себе одного из тренировавшихся. Чтибор придирчиво опробовал несколько деревянных мечей и, подобрав себе по руке, повернулся к полю. Там его уже ждал соперник. Чтибор несколько раз крутанул меч, разминая кисть, и, не доходя до противника, остановился в нескольких шагах, давая тому право начать поединок. Соперник был на голову выше Чтибора, более длиннорукий и, как показала первая же атака, очень резкий. Но эта резкость, выглядевшая преимуществом в первые мгновения, сразу же стала минусом. Практически одновременно с рывком противника Чтибор ускорился ему навстречу и, неуловимо для глаза отведя острие меча того, оказался в мертвой зоне длинных рук. И хотя противник успел понять, что происходит, отреагировать уже не смог. Тупой конец деревянного меча Чтибора довольно чувствительно ткнул его в грудь. Схватка заняла менее 2 секунд. Тренер жестом отправил проигравшего к зрителям и махнул рукой другому. Второй соперник выглядел так же, как и первый, а манера ведения боя была другой. Если первый был нацелен на укол, по крайней мере в первой же атаке, то этот сразу показал, что ему привычней рубящие удары. Но и он проиграл в скорости Чтибору, сумевшему первым же ударом поразить кисть, выбить оружие и практически мгновенно обозначить удар в шею. Сразу же после этого Чтибор направился к Фомичеву и стоящему рядом тренеру.
«Князь, эти воины обучены сражаться другим оружием. Позволь мне сразиться с ними с привычным для них оружием».
Фомичев кивнул, и через минуту перед Чтибором стоял противник с... Он затруднялся определить, что это за столь тонкое оружие. Неужели люди князи могут таким с кем-то воевать? Правда, те, кто их тогда схватил, вообще ничего знакомого в руках не держали. Разве что ножи были на поясах. Но они ими пользовались лишь на привалах и совсем не для войны. Хотя Чтибор тогда же разглядел, что те люди могли ими пользоваться и как оружием. Но в его мире владение ножом было явно недостаточно, чтобы выжить. Эти схватки продлились чуть дольше. Тонкие хворостинки ничего не могли поделать даже с деревянным мечом Чтибора. Он их просто поломал встречными ударами. Потом против него вышел сам тренер. Ну, этот хотя бы чувствовал меч в руке. Ну и все. Закончив, Чтибор подошел к князю.
«Ну, что скажешь?» «Воины хорошие, быстрые, но привыкшие к этому оружию. Поэтому настоящий меч для них будет тяжел, кисть слаба. Неужели таким оружием сражаются в вашем мире?»
«Нет, это спортивное оружие. Ну, тренировочное, чтоб тебе понятно было». Но тренировочное должно быть очень похожим на настоящее, по длине и по весу. Воин должен привыкнуть к этому. Федор Иванович, пусть принесут саблю и шпагу. А вот ты, главный воин, Чтибор обратился к тренеру, как только тот вернулся, передав распоряжение Фомичева. К весу привык, но у тебя либо не было наставника, либо наставник был нехорош.
Ты прав, Чтибор, подтвердил Федор Иванович. Откуда у нас мог взяться тренер по мячу, когда ими уже лет 300 не пользовались? Тут принесли шпагу и кавалерийскую шашку. Чтибор с интересом осмотрел их, посмотрел за точку, нанес несколько воображаемых ударов.
«Возможно, это неплохое оружие, в руке сидит удобно, но ведь им нельзя убить латника, только без доспешного воина».
«Ну, где-то так», — вздохнул Фомичев. «Ну, Федор Иванович, ты продолжай, а мы с Чтибором еще в одно место зайдем». Еще через 10 минут они стояли во дворе кузни. Чтибор это понял по ударам молотов, хотя и не видел привычного глазу дыма из кузни. Зато увидел стоящий во дворе манекен с надетым на него латным доспехом. Он никогда не видел ничего подобного. А где он мог увидеть максимилиановский доспех? Правда, доспех был не историчен, сделан из современной легированной стали, вследствие чего весил на треть меньше оригинала. И плюс забрало шлема было изготовлено из прозрачного бронестекла, которое держалось за счет хитрых защелок и при открытии откидывалось влево.
«Бля! Ох!» Фомичев, услышав это из его уст, удивленно посмотрел на специалиста по языку. Тот пожал плечами и пояснил. «Он в полном восторге». «Это я заметил». И еще заметил, что ругается он вообще без этого древнеславянского акцента.
Мат – древнейшая составляющая русского языка, доказана лет 20 назад.
Фомичев повернулся к Чтибору, который просто с благоговением ощупывал изгибы лат.
«Извини, Чтибор, это мои латы. Кузнец сделал первый экземпляр мне, но это еще не все». И, повернувшись в сторону входа в кузню, крикнул: «Сергей Петрович, принеси мой меч!»
Через минуту из кузни вышел мастер в фартуке, но не такой грязный, как не раз виденные Чтибором кузнецы. Бывший крепкий старик расцвел, вернув молодость, и превратился в могучего и статного молодого мужчину. Подойдя к Фомичеву, он передал ему ножны с вложенным в них мечом. Когда Фомичев вынул из ножен полуторный меч и протянул его Чтибору, у того перехватило дыхание. Хищный клинок был длинным и достаточно узким, показывающим, что изготовлен из прекрасной стали. Длинное острие подчеркивало, что кроме рубящих ударов им можно и эффективно колоть. Чтибор не был кузнецом, но за свою жизнь держал в руках несколько сотен разных клинков, и сейчас его чутье просто кричало, что такой прочной стали он еще не встречал.
«Ну как?» Чтибор вздохнул, передавая Фомичеву меч.
«Благодарю тебя, князь, за счастье держать в руках такой меч. Если у меня будут дети и внуки, до последнего дня буду им рассказывать об этом».
«Зачем рассказывать?» «И у тебя будут такие латы и такой меч, при условии, что ты будешь служить мне и научишь моих людей сражаться не хуже тебя».
Чтибор не колебался. Подняв руки вверх и обратившись к небесам, произнес: «Клянусь Перуном, богом воинским, служить тебе, князь, пока бьется сердце». И опустился на колено, преклонив голову. Фомичев замешкался, не зная, что делать, а потом вспомнил виденное в фильмах, легонько стукнул плоской стороной меча по плечам Чтибора, проговорив: «Принимаю твою клятву и, в свою очередь, клянусь быть справедливым сюзереном». Чтибор не понял, что такое сюзерен, но смысл до него дошел.